Города, герои Великой Отечественной войны. Из всех стратегических направлений, на которых наступали гитлеровские полчища, первостепенным было Смоленско-Московское. Немецко-фашистское командование предполагало в первой же неделе войны захватить район Витебск-Могилев-Смоленск, окружить и уничтожить основные силы войск Западного фронта и таким образом открыть путь на Москву. Смоленское оборонительное сражение началось 10 июля 1941 года. 13 июля гитлеровцы вторглись в пределы области, а вечером 15 июля их передовые части ворвались в Смоленск. В окрестностях и на улицах города завязались бои, которые длились более 2 недель. Под напором превосходящих сил противника наши части в ночь на 29 июля вынуждены были оставить Смоленск. 2 года и 3 месяца на земле Смоленщины полыхал огонь войны. Стремясь обезопасить свой оперативный тыл немецко-фашистской группы армий «Центр», враг осуществлял жесточайший кровавый террор по отношению к местному населению. На оккупированной территории развернулось мощное партизанское движение, принявшее всенародный характер. В ходе Смоленской наступательной операции 1943 года 25 сентября был освобожден Смоленск, а к середине октября было полностью завершено освобождение области от немецко-фашистских оккупантов. Именно под Смоленском, одним из древнейших русских городов, впервые за время Второй мировой войны фашисты были остановлены и на многих участках были вынуждены перейти к обороне. Генерал-лейтенант Иван Степанович Конев, командующий 19-й армией, участвовавший в Смоленском сражении, подчеркивал значимость первых побед советских войск в тяжелейших боях августа и сентября 1941 года.
Смоленское сражение является подвигом нашей героической армии. Враг в Смоленском сражении был задержан нашими войсками Западного фронта на 2,5 месяца. Бои в течение июля и августа, и частично сентября, показывают умение воевать малыми силами и бить вот эти бронированные полчища, выполняя боевой приказ решить наступление на немецко-фашистские войска. Красноармейцы, командиры, политработники 19-й армии нанесли врагу крупное поражение. Перед фронтом 19-й армии эти возомнившие себя фашистские вояки бегут, как жалкие трусы, спасая свою шкуру, бросая артиллерию, минометы и личное оружие. Группа армий «Центр» была вынуждена перейти к обороне, а это уже знаменовало собой провал первой попытки фашистского командования захватить Москву сходу. Провал плана молниеносной войны. Как известно, противник сосредоточил на московском стратегическом направлении самые крупные силы. Миллионную группировку войск в составе 78 дивизий. Из них 14 танковых, 8 моторизованных, 2000 танков, 1000 самолетов, 1000 орудий минометов и другие виды боевой техники. Я не буду говорить о том, как выглядел наш Западный фронт, но приведу только всего одну цифру. Западный фронт имел к тому времени всего 483 танка. Из них современных танков было всего 45 единиц. Как видите, все это давало противнику большие преимущества. Враг рассчитывал выйти на Волгу и захватить города Рыбинск и Ярослав. Характерно, что теперь уже по трофейным документам и трофейным картам устанавливается, что войска наши 19-й и 20-й армии, попавших в окружение, привлекли на себя до 30 дивизий противника. Таким образом, сковали своими активными действиями главные силы противника и этим самым дало возможность верховному командованию выиграть необходимое время 8-9 суток для того, чтобы сосредоточить на Можайском рубеже и подвести необходимые резервы, и где вновь можно было дать новое сражение немцам и остановить их на этом рубеже.
Полковник в отставке. Оловянников Николай Ефимович. Летчик-штурмовик. Герой Советского Союза. Летал на самолете, знаменитом штурмовике Ил-2, который немцы прозвали «Черной смертью», а наша пехота называла его «Летающий танк». Этот самолет был предназначен для уничтожения военных целей, а в воздухе вести воздушный бой – это второстепенно, при необходимости. Но, как правило, выходил победителем. Я два самолета сбил, а один транспортный, военно-транспортный Ю-52. Закончил я войну на аэродроме в Германии, севернее Берлина, километров 60, на Штирлиц. В звании старший лейтенант, в должности командир эскадрильи 312-го штурмового Белостоцкого авиационного полка, 233-й штурмовой авиационный ордена Суворова и ордена Красного Знамени дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта. За время войны совершил я 212 боевых вылетов. Начал воевать с 12 июля 43 года на Курско-Орловской дуге, за что получил первый боевой орден Красной Звезды, затем второй орден Красной Звезды за боевые действия по освобождению городов Смоленск, Ярцево, Ельня, Орша, Витебск, Могилев. К этой операции Суворов готовились долго. Стояли мы под Смоленском. Там есть населенный пункт Красное. На этом аэродроме мы задержались прилично. Линия фронта, там Проня, река. Это был июль месяц, уже вторая половина. Лето жаркое было. Летчики, штурмовики делали в день, притом жаркие дни были, до 5 вылетов. Напряжение было сильное. Ну и желание как можно больше внести на наступательную операцию. Там река Березина. Была переправа. Ну, так как я мастер по точечным целям, командир полка мне дает задачу, уже немцы отступали, и нужно было разрушить этот мост. Я говорю, четверка полетишь. Я говорю, командир, давайте я пара самолетов. Я говорю, я пойду на бреющем, четверка не так маневренная, а пара самолетов маневренная. Ну, как угодно, чтобы переправа была разбита. Полетел я парой, на бреющем полете перешел линию фронта незаметно, где леса были. Потом уже с запада, тоже с бреющего полета, и уже оставалось там, может быть, километров 5 до этой переправы. Набираю высоту пары и по этой переправе. Переправа была разбита, а техника, бронемашины, танки, идут, они знают, что здесь переправа. А разбита переправа, получалась так, пробка. Скопление большое. Я передаю по радио, что переправа разбита, техника с восточной стороны. Начали направлять туда самолеты. И я даже, когда после этого, уже в этот же день летал уничтожать эту боевую технику. В дальнейшем я получил орден Отечественной войны первой степени за освобождение Белоруссии. Второй орден Красного Знамени – это уже получил я за ведение боевых действий в Пруссии. Там были очень тяжелые бои. Ориентировка была сложная в Пруссии. И погода такая неважная была. Я, конечно, никогда не думал, что мне присвоят звание Героя Советского Союза. Задания давали. Конечно, я всегда добросовестно относился к этому делу. Когда 100 вылетов боевых стояли мы в Черленах, уже к концу освобождения Белоруссии, ко мне подходит корреспондент армейской газеты и говорит, что Николай Ефимович, вот мне поручено взять у тебя интервью, материал нужен для представления на Героя Советского Союза. А в октябре 44-го уже командующий 4-й воздушной армии Вершинин вызвал, прибыли туда в штаб воздушной армии. Конечно, звезда геройская настоящая, а удостоверение было дано временное. Запомнилась последняя берлинская операция. Это вторая половина апреля месяца 45-го года. 16-17-го началась операция. Мы стояли на аэродроме Старгард. У меня было 199 боевых вылетов. Я находился недалеко от командного пункта, чтобы командир обратил на меня внимание. Самому напрашиваться, летчики такие люди суеверные, самому напрашиваться это нельзя. Прошло, может быть, часом, вот, подозвал меня командир, далеко не уходи, будет сейчас поставлена задача, ты полетишь. Артиллерия противника вела огонь по нашим войскам, находящиеся на плацдарме. Наши наземные войска форсировали реку Одер и заняли плацдарм. А оборона там немецкая была мощнейшая. Думали, что не допустят советские войска. Но все же наша пехота армии Батова, 65-й армии, форсировали Одер и заняли плацдарм. Ну, конечно, немцы все оружие, огонь, все на этот плацдарм. Командир поставил задачу в течение 20 минут подавлять эти все огневые точки в районе этого плацдарма. И он говорит, что время очень большое, находиться над целью под непрерывным огнем зенитной артиллерии могут и истребители противника быть. Вот выбирай летчиков сам из полка, ты же знаешь. Я говорю, командир, у меня есть эскадрильи летчики, они меня знают, я их знаю хорошо. Ну ладно, теперь я позвоню в истребительный полк, а там у нас такое положение было. При сопровождении, если хорошая погода, истребитель наш сопровождает 1 к 2. Если 8 самолетов, значит 4 самолета истребитель сопровождают, 8. Командир полка, командиру истребительного полка, вот говорит, у меня Лавянников летит 8, 2/4. Будет находиться над целью 20 минут. Ты там подбери летчиков так более надежных, опытных уже. Командир истребительного полка ответил ему, что пускай не беспокоится. Будет 1 к 1, то есть тоже 8 истребителей наших. И я поведу эту 8 сам. Так что пускай не беспокоится за воздух. Истребителей не допустим. Когда начал подходить уже 8 к цели, на высоте шли примерно 800 метров, начали подходить к Одеру и уже начали обстреливать нашу группу зенитной артиллерии противника. Думаю, это же в течение 20 минут под огнем зенитной артиллерии. И принимаю решение с первого захода подавить эту зенитную артиллерию. Вот так и сделал. И мы стали полными хозяевами в этом районе. И выбирали, искали, где эти огневые точки. Так в течение 20 минут мы подавляли. Потом слышу по радио команду. Соколы, соколы, можете идти домой. Благодарю за отличную работу. А потом, по-видимому, там станция наведения была наша, из нашей дивизии. Подсказали, что это Лавянников делает 200-й вылет. Ну, меня поздравил, это 01, командующий армией с 200-м вылетом. Пожелал успехов. Я поблагодарил, и когда пролетали над рекой Одер, еще наши войска продолжали переправляться на плавсредствах, там и на лодках, и там на подручном материале. И когда пролетали, они нас приветствовали, подбрасывали головные уборы. Мы их традиционно по авиационному покачиванию плоскостями и пошли домой. При подлете к аэродрому своему распустили веером звено. Я смотрю, на красном полотнище написано «Привет Лавяннику, совершившему 200-й вылет». И смотрю, стреляют из ракет оружейники, стрелки. Было приятно. В конце мая, после победы, командир полка вызывает меня и говорит, что вот мы с замполитом тут посоветовались, была команда, тебя хотим направить в Москву для участия в параде Победы, который состоится 24 июня 1945 года. С нашей дивизией вот 3 полка, из каждого полка по 2 человека. Итого из дивизии 6 человек. Из 6 человек 5 героев Советского Союза. Запомнилось мне, когда вот наш авиационный батальон проходил мимо мавзолея, я в первом ряду проходил, когда там видно, что Сталин где стоит. Он на летчика смотрит так вот и потом поприветствовал.
Когда еще не было русской державы, дымились леса на заре. Прежде чем встали московские главы, Смоленск возвели на Днепре. И прежде чем встали московские главы, Смоленск возвели на Днепре. Не раз и не два заслонял он собою просторы великой страны, и прежде чем быть Бородинскому бою, был бой у Смоленской стены. И прежде чем быть Бородинскому бою, был бой у Смоленской стены. От каждого камня здесь мужество веет, дней наших и дней старины. И если ты хочешь стать духом сильнее, побудь у Смоленской стены. И если ты хочешь стать духом сильнее, побудь у Смоленской стены. Как первый солдат на границе России, наш город смотрящий вперед, и сила его — это Родины сила, а силу-то умножить народ.